свобода поверх барьеров. На телеканале «Культура» состоялась премьера документального фильма «Нота». Телевизионная судьба «Ноты» сложилась благополучно, в отличие от предыдущего фильма Олега Дормана «Подстрочника» с Лилианой Лунгиной. Монологу Рудольфа Баршая, снятому накануне ухода великого дирижера, не пришлось долгие годы ждать выхода на экран. «Нота», впрочем, совсем иной фильм, при том, что формально принцип фильма-монолога соблюден, на экране лишь Рудольф Борисович и иногда его супруга, героев в «Ноте» гораздо больше. Среди них Иоганн Себастьян Бах, Густав Малер, их неоконченные произведения искусства «Фуги» и «Десятую симфонию» завершал Рудольф Баршай, а также среди полноправных героев фильма ни разу не появившийся в кадре режиссер и оператор Олег Дорман. О фильме «Нота» размышляет Юрий Васильев.
Сразу на берегу. Нота не подстрочник. Герой сложнее, задача круче. Музыкант на пороге смерти. Пожизненный служитель бессловесного во вратах невыразимого. Уходящие композиторы, исполнители, дирижеры и потусторонние. Короче, перед нами один из универсальных сюжетов для тяготеющего к разрешенной мистике советского культурного человека. Сюжет с успевшим переживший и Союз, и прилегающий к нему социалистический блок. Воплощался сюжет по-разному. Документальная альтовая соната Арановича и раннего Сокурова. Скорее дневниковый, нежели чисто кинематографический Рихтер непокоренный Бруно Мансуньжона. Снятый на излете Варшавского пакта фильм Кшиштофа Занусси «Прикосновение руки». Там старый композитор в исполнении Макса фон Сюдова на исходе долгих лет жизни успевает увидеть новорожденного сына, закончить давно заброшенную симфонию и примириться с неизбежностью собственного ухода. Слезы, просветление, титры. Неизбежный набор через запятую, вне зависимости от качества исполнения. Как минимум два из трех перечисленных фильмов Олег Дорман не видел, просто руки не доходили. Вполне возможно, что именно это, если оставить за скобками мастерство, вкус и такт создателя «Ноты», именно отсутствие погружения в канон уберегло картину Дормана от многого. Взяв за основу предсмертный монолог великого дирижера Рудольфа Баршая, «Нота» была просто обязана занять свое место в сиропно-мистической партитуре, занять и там погибнуть, за полным отсутствием оригинальности. Сбылось. Ровно наполовину. Все формальности соблюдены, канон «Ноте» действует с неумолимостью законов физики. Вот биография, вот дело жизни, вот последний порог, очевиднее, чем что-либо другое. А вот от манипулятивных пошлостей из серии «Музыка и смерть» не осталось и следа. Вероятно, потому что у Дормана в «Ноте» и музыка, и смерть действуют одновременно, без соединительного союза «и». Вроде двойной фуги, где темы то переплетаются, то обгоняют друг друга, то вступают в заранее обусловленное противодействие на манер нанайских мальчиков. Терять и скрывать Рудольфу Борисовичу Баршаю нечего, ретушировать биографию ни смысла, ни сил, что видно лучше, чем хотелось бы. Отсюда самое редкое, что может быть в области кино и музыкального искусства, полное доверие к герою, возникающее помимо того, о чем идет речь, вплоть до веры в то, что заблудившийся в брянских лесах молодой немчура, так говорил Рудольф Баршай, мог выйти на прифронтовую полянку, где Баршай и его коллеги давали концерт для советских солдат, и слушать Моцарта, а потом уйти в тот же лес живым. Зачем его убивать? Пожимает плечами Рудольф Борисович. Вдруг из него гейны вырастет. Может, и ушел, может, и вырос. Все возможно в «Ноте». «Дело жизни» излагается Баршаем без скидки на парафана зрителя со всеми рэби-молями и доминант-септаккордами, от которых, извините, пожалуйста, говорит Баршай, один шаг до фа диез мажора, что в случае с 10-й симфонией Малера оказывается очень важным обстоятельством. И это оказывается важным обстоятельством не потому, что симфония написана в этой тональности, не потому, что становится понятно хоть что-нибудь о бемолях, септаккордах, секвенциях. Просто Баршай говорит, это важно, ему веришь, да, важно. Не только для дирижера, симфонии, Малера, музыки вообще, а просто важно. На уровне ipse dixit, сам сказал. «Дело смерти». Смерти пасторальной, чистой, с легкостью заполняющей отведенные нотой полтора часа в интерьере одного из швейцарских кантонов, где все еще живет Рудольф Баршай, дело смерти состоит в примирении всего со всем. Вероятно, поэтому закадровый рассказ Баршая, еще и первый авантюриста своего времени, рассказ о том, как он играл на похоронах Сталина и Прокофьева в один и тот же день марта 1953 года, не вступает в разрез с пейзажем. Шале, флаг конфедерации во дворике, холмы, деревья, чистые коровки, коровки, лурок, хотя должно вступить в разрез, но где-нибудь еще, не в «Ноте». которая обещает тебе нечто еще более притягательное, нежели история жизни и смерти музыканта, пусть и великого. А именно, если ты проживешь большую яркую жизнь, жизнь под звуки созданных тобой оркестром и четырех свадебных маршей Мендельсона, с Рихтером в «Друзьях» и с Шостаковичем, ментором и собутыльником, в трудах над завершением Баха и Малера, то умирать ты будешь в раю, окруженный нужным количеством любезных тебе людей. Это ложь. Либо искусство. Как кому.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Гость Юрия Васильева, режиссер Олег Дорман.
В этом фильме мне показалось, что наконец-то присутствует тот человек, которого я полюбил с подсточника, но которого я там очень мало видел. Этого человека зовут Олег Дорман.
Спасибо. Надо сейчас с вами по закону о пропаганде смонтировать.
Тем не менее, я понимаю, что Лилиана Зиновьевна Лунгина и своей личностью, и объемом материала 400 минут, насколько я помню, в 15 частей. Но вас там оказалось, по-моему, до преступного мало. То ли это формат полтора часа, то ли это личность Рудольфа Борисовича Баршая. Как получилось так, что вас стало больше? Это вы рискнули, чтобы было больше? Это он вам позволил, или вы решили попробовать по-другому?
Вообще, вы меня, конечно, огорчили, потому что я бы хотел, чтобы меня там совсем не было. Но думаю, что вы имеете в виду просто более сложное построение. Рассказ не самого Рудольфа Борисовича, а моего о Рудольфе Борисовиче. Но это связано просто с тем, что это другой фильм, другой человек, и мне показалось, что и рассказывать про него нужно иначе. Там такие три или четыре как бы потока перемежающихся рассказов. И кроме того, мне льстило, что это похоже на фугу музыкальную. Но я ему не успел показать, понимаете. Я бы спросил, правильно ли у меня, гармонично ли сошлись темы, или это все диссонанс.
Собственно говоря, получилось так, как с основными героями, с Бахом и Малером. Один не закончил искусство фуги. Нет, а дело в том, что когда вот его хоронят, а вот он опять сидит и смотрит в окно, это совершенно потрясающий либо фуга, либо симфонический жанр. Мне показалось, что здесь есть кальвинистская, если мы говорим о Швейцарии, возьмем этот труд Константина, кальвинистская суровая довольно этика, если ты проживешь большую, не знаю, насколько честную, но, безусловно, яркую жизнь, то умирать ты будешь в раю, окруженный нужным количеством любезных тебе людей. И получалось, что смерти нет, потому что вот он похоронен, следующий кадр, вот он опять сидит и смотрит в окно. Это ощущение Швейцарии, это ощущение Баршая, или это просто вот получилось так, потому что вы это придумали с самого начала?
Ну, мне остается только провалиться от радости, что вы это так почувствовали. Я думаю, что все вместе. Но в первую очередь, конечно, от него, потому что я приехал к человеку, который, очевидно, совершенно стоял на пороге земного бытия.
Вы не знали об этом, что он так близко?
Да. Я не знал, я предполагал и боялся. Оказалось, что так и есть. И мы не решались даже вначале снимать, мы вообще поехали знакомиться.
А как получилось? Почему Баршай? Вот насколько я знаю, что у вас был сосед, который играл в оркестре, в Московском камерном оркестре Рудольфа Баршая. Потом он уехал. Насколько я понимаю, других связей нет. Это не Лилиана Зиновьевна, это не жена вашего учителя драматургии. Откуда Баршай?
Да и этой связи, в общем-то, не было. Я просто вспомнил ее потом, спустя много лет. Физически это произошло. Просто мне позвонила поэт Вера Павлова и рассказала о Рудольфе Борисовиче, с которым она познакомилась за несколько недель до этого звонка. Даже, может быть, и не в Швейцариях, а где-то еще. Как вы можете предположить, мне примерно 100 раз рекомендовали разных старушек и стариков, которых остается только снять, чтобы получился фильм.
То есть, чтобы были таким ангелом смерти Азраилом, который прилетел, снял...
Не дай бог, какой кошмар. Да, нет, ну, во всяком случае, чтобы я был коллекционером чужих старостей. И мне совершенно это не светило и не улыбалось, да. И вдруг позвонила Вера и произнесла несколько магических для меня слов. Как? Дирижер, Малер и Швейцария. Поскольку в Швейцарии и жили долго, и заканчивали дни очень дорогие для меня люди, Чаплин, Набоков, Гессе, то как-то я себе представлял, что Швейцария – это место, которое надо заслужить. Это не совсем географическая зона. То есть главным, конечно, как вы понимаете, да, был не Малер и не Швейцария, а то, что мне рассказала Вера Абаршай. Но вот какие-то дополнительные к этому тайные, побудительные мотивы я вам сообщил в начале. И мы поехали туда.
Мы
созвонились? Да, первым делом мы созвонились, конечно, да. Мы созвонились. Вначале я говорил с его женой, которая показалась мне очаровательной. Я даже не представлял себе вообще, в каком она возрасте, у дирижера жена, может быть, любых лет. А потом я поговорил с самим Рудольфом Борисовичем. И разговор у нас пошел как бы с полуслова. Он сказал: знаете, я сейчас только что слушал Пуччини. Боже, какая красивая музыка! Как это красиво! А вы заметили, как вообще ушла красота? Как много появилось другого, а красота уходит? Я подумал,
Это не звучало банально.
Вы знаете, что вообще банальность ведь зависит от того, кто говорит. Чем, каким золотым запасом эти слова обеспечены. В его случае я понимал, что со мной вот сама красота и разговаривает. Поэтому мне необходимо срочно этот разговор продолжить. И я рассказал моему другу дорогому и продюсеру Феликсу Дектору о Рудольфе Борисовиче. Мы почитали, что могли почитать. Мы послушали рассказы тех, кто помнил его камерное оркестр, и Феликс сказал: давай поедем и познакомимся. Мы не думали еще делать никакого кино и вообще предполагали, что и не получится его сделать. Но
почему?
Просто потому что, мало ли, а может, это окажется человек, который говорит не только о красоте в операх Пуччини, а, например, какой-нибудь сварливый или жесткий тип вообще закроется и...
Между прочим, я поднял свое интервью с ним. Как сейчас помню, это 2000-е годы. Рудольф Борисович Баршай сидел в гримерке, насколько помню, большого все-таки зала консерватории и нес всех. Он нес оркестрантов, ленивых, которые ничего не хотят. Он нес все камерные оркестры мира, которые не умеют делать то, что мы достигали в Московском камерном оркестре, когда басы и контрабасы часами бились за то, чтобы звучать в октаву без развлечения инструментов. Дирижеров-попрыгунчиков, которых продвигают менеджеры, мировую музыкальную индустрию, которая заставляет играть не таким смычком, а таким смычком, в результате получается гениальная фраза «Меццофорте интернационале». Более желчного старика я, к тому времени хоть и молодой, но уже довольно-таки музыкальный критик со стажем лет так 5, я не встречал. Поэтому, увидев вашего Баша, я несколько приобалдел. Поэтому, да, действительно, вы могли столкнуться с таким. То есть вы подозревали, что что-то такое будет?
Ну, во всяком случае, я не знал, что меня ждет, кроме вот этого...
Справок не наводили?
Наводил, не мог понять. Не мог понять, и волновался я очень. В общем, мы приехали. Жена оказалась именно такой милой, как я слышал по телефону. Прожили они вместе 35 лет. И когда мы приехали в дом, то Рудольф Борисович все не спускался и не спускался. И страх мой нарастал.
Называл это хижиной.
Ну да.
Мои хижины.
Вы знаете, по их меркам, видимо, это действительно хижина, потому что они это все место вообще деревней называют. И в самом деле там ходят коровы, овцы, и ламы ходят замечательно, грациозные. Но, конечно, по нашим представлениям, это далеко не деревня, и люди не деревенские. Хотя там живут настоящие, это фермеры живут. И вот он не спускается, и мы тревожимся все больше. А когда он спустился... то, в общем, почти сразу стало две вещи понятно. Первое, что это настоящее солнце вошло. А второе, что нам его не снимать. Он был после перелома, он был очень слаб. Ему спать хотелось, потому что сил мало. Ну и мы сели разговаривать. И через полчаса, в общем, я думаю, что мы влюбились в него. Это он как-то распорядился вообще дальнейшими событиями.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Юрий Васильев беседует с Олегом Дорманом о фильме «Нота».
От него невозможно было оторваться, хотя говорил он иногда даже непонятно. Переходил с темы на тему. отчасти с собой, наверное, разговаривал. При этом настоящий джентльмен, старый закваски, элегантный, остроумный, деликатный.
Наконец, дикое смешение кровей.
Об этом я еще не знал, но когда он рассказал эту историю, конечно, мы хохотали в голос. Но снимать нельзя, ну не получается рассказ. И вот мы так проводим час-другой. Я вижу, что физически ему плохо, а душевно, духовно, называйте как хотите, ему хорошо. Он абсолютно владеет ситуацией, внутри которой он оказался, а ситуация эта называется конец жизни, и близкий конец жизни. И Феликс мне говорит: снимай давай, потому что мы вернуться уже сюда не сможем.
А оборудование?
Вот это именно это я и сказал, именно этими словами Ирины Зеленой. Хорошенькое дело. Я говорю: ну, Феликс, как снимать? Он говорит: вот так, вот ты же видел, как снимает Юсов. Ну, я, в общем, как все теперь, наверное, люди кое-как снимал сам, но одно дело кое-как, а другое дело портрет в интерьере.
Это по-другому, да.
Честно говоря, да. Но есть такая история про, по-моему, Михаила Чехова, который вообще-то не умел играть в бильярд, но когда исполнял роль бильярдиста, то положил несколько шаров в лузу. Его спрашивают: как ты это сделал? Ты же вообще первый раз держал ки в руках. Он говорит: ну как я это сделал? Я играл роль бильярдиста. Ну вот я играл роль Вадима Ивановича, поэтому я действительно вспоминал все, что он делал в подобных случаях. Мы поехали на строительный рынок ближайший и закупили там все, что можно купить, потому что световыми приборами я не мог пользоваться. Это высшая алхимия, искусственный свет. Я мог только дополнять к естественному свету немножко, чуть-чуть отражателями и всякими другими вещами.
Он там согласился сниматься?
Да, абсолютно сразу. И мне кажется, что даже ему не важно было, что камера стоит. Он просто был готов рассказать свою жизнь. И хотел рассказать свою жизнь. Словом, мы начали это дело. И каждые 10 минут мое понимание того, что происходит, менялось. То это было потрясающе, то ужасно, никуда не годится, невозможно. Ну, просто потому, что между словом и словом проходит полминуты. Ему трудно говорить.
А фильму не скажешь.
Спасибо. Это в основном спасибо моей жене, которая вообще фантастически опять сделала звук закадровый. И так проходит полдня, потом проходит следующий день, еще день, какой-то день хуже, какой-то день ужасно. Ужасно, совершенно. Я понимаю, что мы это все снимаем в корзину, и ничего не получится. Потом еще какой-то четвертый день. Вдруг поразительно. Опять. На смену Феликсу прилетела моя жена. Там огромный архив, колоссальный. Его надо сканировать. Я не могу одновременно и снимать, и сканировать. Но, кроме того, я чувствовал, что хорошо бы, чтобы еще здесь был кто-то. А именно я знаю, кто. И в самом деле ее прибытие как-то замечательно его оживило. Молодая женщина, ситуация, да, стала по-настоящему мужской, а он, конечно, как все настоящие мужчины, остается им и сейчас.
Он везде.
Абсолютно. И он стал рассказывать ей, и опять как-то закипела жизнь. Вот таким образом мы снимали и снимали, ездили с ним вместе к врачам. Ну, в общем, бывает такое. Я просто не думал, что это еще раз в моей жизни случится. Бывает такое, что ты с человеком взаимно доверяешь друг другу с полуслова. Вы еще ничего про друг друга не знаете, а как будто знаете. И потом, когда мы собирались как-то отмечать в их саду завершение наших съемок,
которые длились,
немного длились, я думаю, что дней 12, позвонил телефон, и как это бывает в плохих фильмах, врач, который сказал, что результаты исследований хорошие, сказал, что он ошибся, они плохие, и надо срочно отвезти Рудольфа Борисовича в больницу. Мы его отвезли в больницу и уходили оттуда уже с чувством горя. И это чувство означало, что я не смогу этот материал просто так отправить в корзину, так сказать, даже если он не получился.
У вас была полная уверенность, что не получилось?
Да, конечно, да.
При том, что жена,
да,
при том, что он раскалился, все-таки?
Да, да, я думаю, что это нельзя сложить. Надо сказать, что вначале ему нравилось сниматься, а потом он мне сказал: хотя мне и нравится, но я себя неправильно веду, нехорошо. Я трачу время на эти съемки, а мне необходимо закончить работу. Все это время он вносил еще несколько самых последних поправок в искусство Фудебаха. Значит, всего он работал над этой вещью, над оркестровкой, завершением искусства Фудебаха, получается, почти 40 лет, а может быть, даже больше.
Но вот. Вы же приводите в виду Шостаковича, да. Что я смотрел, одобрил это завершение достойно. Это 1971, то ли 73, поправьте, пожалуйста, да. Год. Шостакович сказал, он сделал. Что еще?
Ну, представьте себе, что он считал, что есть вещи, которые сделаны недостаточно гармонично. Вот в частности, это для тех, кто любит музыку, он решил, что нужно туда ввести такой гобой да качча. Есть, так называется это. Это старинный инструмент такой баховских времен. И ему показалось, что там не хватает вот этого инструмента.
Странное дело. Вот когда мы с ним разговаривали, среди тех, кто был на баржу и на канал, это были так называемые аутентисты, исполнители музыки на инструментах соответствующих эпохи. И я помню, как он мне рассказал, что Дарк слышал одно из переложений искусства фуги, которое играли ребята аутентисты. Играли они замечательно, по-своему, технично, но этот звук и он прекрасно показывает. Я выбежал из зала, сказал Рудольф Борисович Башет. То есть под конец жизни он такие это дело полюбил?
Не знаю, полюбил ли он его как принцип, но инструмент этот он, видимо, полюбил, поскольку ввел в оркестровку, и какие-то еще были вещи. Надо вам сказать, что я расспрашивал, и он мне объяснял, и много рассказывал, показывал в партитуре, где и как он работает. И, вы знаете, это горестная картина, может быть, даже чересчур горестная, поэтому она не вошла в фильм, когда меньше чем через месяц после нашего отлета я один уже вернулся в Рамлинсбург, чтобы быть на похоронах,
то я... собственно, съемки с похорон, да?
Вы знаете, я решительно не хотел снимать никаких похорон. Но я взял с собой камеру маленькую и спросил теперь уже вдову. Я говорю, Лена, хотите, я могу снять. Сам не хочу. Мне кажется, что не все в жизни нужно превращать в киношку. Но если вам кажется, что это нужно снять, то я сниму. Она сказала, мне кажется, нужно. И когда я приехал на похороны, то я увидел, что возле огромного письменного стола Рудольфа Борисовича стоит его кровать, которую Лена по его просьбе туда переставила, чтобы он мог работать и закончить это самое искусство фуги. И он его закончил. На столе лежала рукопись, приготовленная для издательства Сикорских, законченная буквально за 2 дня до смерти Рудольфа Борисовича.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Продолжение беседы Юрия Васильева с режиссером Олегом Дорманом сразу после сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Число жертв в результате взрыва боеприпасов в Нижегородской области возросло до 6. Четверо военнослужащих ранены. Взрыв произошел в среду при разгрузке боеприпасов, подлежащих утилизации на крупнейшем полигоне близ поселка Мулино. Бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин не стал комментировать появившееся в среду сообщение об отказе Великобритании предоставить политическое убежище ему и его заместителю Дмитрию Акулинину, против которых в России возбуждены уголовные дела. Бородин покинул Россию в апреле прошлого года и обосновался в Лондоне, опасаясь преследований со стороны российских властей. Мэрия Москвы, как ожидается, окончательно согласует маршрут намеченного на 6 мая оппозиционного марша миллионов в четверг утром, сообщил РИА Новости координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывших сотрудников отдела полиции «Дальний» в Казани. В феврале 2008 года в отделение был доставлен 67-летний мужчина, которого подозревали в административном нарушении. Милиционеры жестоко избили его. Правительство Австрии бойкотирует проходящие на Украине матчи чемпионата Европы по футболу в знак протеста против жестокого обращения с экс-премьером Юлией Тимошенко. С таким заявлением выступил в среду глава австрийского внешнеполитического ведомства. Начальник генштаба вооруженных сил Египта Сами Энан заявил в среду, что военные готовы передать власть в стране новому президенту 24 мая, если он будет избран в ходе первого тура голосования, который состоится 23-24 мая.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» режиссер Олег Дорман рассказывает Юрию Васильеву о работе над фильмом «Нота». Фильм о дирижере Рудольфе Баршае был показан телеканалом «Культура».
В общем, не получалось ничего. Ну, не получалось.
Потому что не знали про что?
Даже не поэтому.
Ну, вот жизнь, да.
Правильно вы говорите, правильный вопрос ставите. И не потому, что я не знал про что, а потому, что все, про что я думал, не получалось сделать в форме увлекательного рассказа. Это получалось домашнее видео для людей, которые готовы, например, в течение 3 часов слушать тяжелую речь мудрого старика.
Уточняем. Увлекательный рассказ. Мне не казалось, что Лилиана Зиновьевна Лунгина была признана кого-то увлекать и развлекать. Она просто рассказывала свою жизнь. То, что это вышло так, это заслуга Лилианы Зиновьевны, Юсова, ваша. Хотя, слава богу, что здесь вас больше, подчеркну это. Но это не было признано ни в какой форме жанра интертеймент.
Я очень рад, что вы так воспринимаете, потому что так, по-моему, и должна быть поставлена задача. Так. Это должно быть увлекательно. Не развлекательно, а увлекательно. Это разные вещи. Нам должно хотеться продолжения. Так, попросту говоря. Да, это же нормальное дело. И это не получалось. И я подумал, что нужно отдать материал в архив. Кому-нибудь его отдать. Журналистам, автором просто таких просветительских программ, которые сделают из этого материала некую информацию, некую такую телевизионную статью о Рудольфе Борисовиче. Я даже договорился о встрече, люди, правда, еще не знали, зачем я к ним иду, но я-то знал. И я сложил все эти кассеты в сумку и пошел, и понял, что нет, я не могу это сделать, я не могу это никому отдать. Люди были значительные, высоко поставлены. И поэтому мне пришлось звонить, значит, и объяснять, что я такой неточный человек, и та тема, по которой я хотел бы повстречаться, больше не существует. Одним словом, я постарался сделать все совсем не так, как поначалу себе представлял, а как-то совсем иначе. Скорее, следуя музыкальной логике. И каждую, в общем, минуту, не зная, будет ли продолжение.
Кто человек с музыки? Кто человек с композицией музыкальной?
Это спасибо за этот вопрос. Меня музыке учил мой дед, Давид Яковлевич Дорман, который был в 20-30-е годы довольно известным джазовым композитором. Вот, в частности, люди старшего поколения или интересующиеся музыкой ретро знают такое танго в исполнении Изабеллы Юрьевой «Сердиться не надо». Вот это написал мой дед. Он действительно учил меня музыке, но я оказался нерадивым учеником. А может быть, зря они, все мои взрослые, повелись на мою лень. Во всяком случае, я об этом очень жалею. Ну, жалеть легко о таком. Гораздо легче, чем заниматься музыкой всерьез. Поэтому у меня незаконченное, маленькое, недолгое музыкальное
поэтому
образование.
Спросили, где вы учились, а кто?
Да, но зато я люблю музыку. Я испытываю еще перед ней особое чувство вины и трепета. И это усугубляет.
И так это музыкальное произведение.
Я не знаю, получилось ли это, но как-то преодолевая некоторые стеснения, да, не знаю, нужно ли об этом рассказывать. Но в конце концов я тут тоже был не вполне субъект, поэтому я рассказываю. Я вот делал, примерно понимал, как должно быть, представлял себе, конечно, перспективу фильма, без этого нельзя работать, но я не знал, не закончится ли все через 10 минут. Это как в шахматах, потому что я играл белыми, а фильм черными.
И вполне... Там всегда получается?
Нет, не всегда. Думаю, что не всегда. Во всяком случае, такой напряженный матч – это редкость.
Подстрочник?
Нет.
Нет?
Нет. Там, скорее, это было на съемочной площадке. Вообще, чаще всего это на съемочной площадке, конечно, происходит. Ну, в документальном, так называемом, кино, хотя я не очень понимаю, что значат эти слова, да. Но в игровом кино это происходит главным образом до съемок.
Вот Станевской?
Ну, с Раневской вообще история совсем.
Я понимаю, что там за спиной был, на секундочку, Гаврилович.
Это я был за его спиной. Ну, я имею в виду. Что меняет дело на прямо противоположное, понимаете? Главная ответственность была на Алексея Евгеньевича Дорогом. И поэтому, конечно, я мог предлагать, и в конце концов мне было многое доверено, но все-таки окончательные решения принимал он. Но это отдельная история.
Да. С подстрочником сравните. Вот что это за партии? Что это за две партии?
В подстрочнике, как мне кажется, я был в большей степени помощником, или высокопарно выражаясь, соавтором Лилианы Зиновьевны. А в этом фильме, выражаясь рискованно, скорее Рудольф Борисович оказался моим помощником. Но это было так нужно, потому что мне хотелось рассказать про него, а ему не всегда хотелось рассказать про себя. Это вечная история. Он не то чтобы скрывался, но он человек, занимавшийся всю жизнь, в общем, не словом, а музыкой. Он про себя рассказывал совершенно в других формах.
Тем не менее, простите, пожалуйста, 50% музыкант и 50% это функционер. Потому что он создавал оркестр с нуля.
Создавал.
Функционер — это не тот, кто сидит в кресле. Это тот, кто собирает оркестр с нуля за даже незаметные деньги, а, простите, за никакие, убедить, зажечь. Это тоже функционер. То есть человек, благодаря которому он функционирует. Он руководитель. Выбивать, ездить, работать в этой системе СССР, который был далеко не столь небесным, как получилось у Баршая. Это не только Шостакович, это не только Рихтер, это не только Прокофьев, это не только музыка. Хотя получил небесное СССР и небесная Швейцария, это, конечно, совершенно потрясающее сочетание, за которое отдельное спасибо.
Пожалуйста.
Но, тем не менее, это не совсем музыкальный человек. Я знаю очень многих дирижеров, они прекрасные говоруны. Они обязаны быть такими. И да, кстати, Баршай тоже говорит, что не все можно показать с оркестром, надо разговаривать. Разговаривать всегда надо по-разному, в зависимости от ситуации. Куда все делось?
Вы знаете, я думаю, что если бы он был говоруном, то мне совершенно было бы неинтересно про него делать кино. А он не только не был говоруном, но даже когда вот мы в этом маленьком саду отмечали завершение наших съемок, и я понимал, что мне нужно преодолеть смущение и сказать ему кое-что, что в других обстоятельствах я бы повременил говорить, я ему сказал: мне кажется, что вы, Рудольф Борисович, всю жизнь занимались музыкой и сами стали музыкой. Он не смутился и не протестовал. Я действительно думаю, что он стал музыкой. Он стал не человеком, вспоминающим о своей жизни, а просто стал музыкой. Мне рассказывала Елена Сергеевна, что когда последние дни он был в больнице, он говорил ей, что я все время слышу потрясающей красоты музыку, которую я никогда не смог бы записать нотами. Что же касается его отношений с оркестром, это очень интересная и особая тема. Надеюсь, что выйдет книжка в издательстве «Корпус», ну, дорогой Варе Горностаевой, выйдет книжка, в которую войдет многое. Вы представляете, сколько это часов?
Я очень люблю «Корпусовскую» книжку.
Да.
По Лилиане
Зиновьевне. Спасибо. Вот. И там будет много рассказов о работе с оркестром. Он умел говорить, но предпочитал показывать, как настоящий мастер, поскольку он был сам выдающимся, а может быть и великим исполнителем, то есть, на мой взгляд, великим.
Но вообще-то быть первым в составе квартета Бородина на альте, это дорогого стоит.
Потом он стал первым вообще солирующим альтистом. У нас в стране не было солирующих альтов. Так вот, когда он выходил к оркестру, то он не говорил, что здесь нужно отобразить всю Вельтшмерц и прочее. Он говорил: пожалуйста, вот так вот чуть-чуть под этим углом, вот смычком в этом месте вниз.
Таков Спиваков со своим оркестром. Видимо, все-таки ремесло.
Ну, это мастерство настоящее. Не трепаться, так сказать, не всякой ерундой, не забивать голову музыкантам, а сказать как. Впрочем, он рассказывал и смешную историю о том, как работал с английским оркестром, еще не зная английского. Потом он освоил все языки, будь здоров. И не мог объяснить оркестрантам нужного звучания в первой симфонии Малера. И он сказал им: «А вот здесь птички полетели, птички полетели». И почему-то им это показалось невероятно смешно. И все получилось у них, они правильно сыграли. Так что сказать, естественно, сказать он мог, но и вообще мы видим, как он говорит, да? Но он не был человеком устного слова, это другая натура человеческая.
Когда он говорил про фронтовой концерт, куда и наши, и немцы, и они сидят, а за ним чура маленькая, ее никто не убивает, ну зачем? Может, гейны вырастить.
Это поразительная вещь. Он очень хорошо знал поэзию, любил. И в этом смысле наследовал высокой, благородной линии своих учителей, которые, в общем, я думаю, не прерываются в истории, даже если какие-то бывают в ней синусоиды. Его учитель Мусин, великий педагог дирижеров советских,
всех питерских,
да, питерских дирижеров, уточним, к сожалению, уточним, говорил им: каждый день учите по стихотворению. Это вам необходимо и для вашей работы. Баршай мог дирижировать партитуры и дирижировал без партитуры, не глядя в ноты. А я его еще спросил: почему вы все-таки тогда смотрите в ноты? Он говорит: ну потому что я всякий раз открываю что-то новое, когда смотрю в ноты.
Так от чего он все-таки бежал? Что он хотел, если не скрыть, то избавить от проговаривания?
Не думаю, что он чего-то именно избегал. Но так мое наблюдение, мне кажется, что ему не хотелось говорить резкостей никаких. Видимо,
наговорился.
Даже не только это, просто вот это прощальное отношение к жизни и прощальное отношение с нею.
Ну, это Гайдн «Времена года», конечно же, абсолютно это.
Вивальди «Времена года». Нет. У Гайдна тоже есть «Времена года».
У Гайдна есть оратория «Времена года».
Да.
Это, соответственно, именно весна, лето, осень и зима, вот именно ухода мудрого.
Я думаю, что не хотел. Потом он понимал, что фильм увидят соотечественники. И он мне все время повторял, что я очень не люблю, когда о России говорят плохо. Пушкин. Я могу, это Пушкин, да. И мне это неприятно, мне это больно. И я испытывал странное чувство. Эти слова об отношениях с Родиной, Отечеством и прочее, они так залапаны нехорошими людьми, что когда их произносит человек, безусловно, хороший и искренний, то я испытываю испуг, а поймут ли его другие, кроме меня, не подумают ли, что это какие-то дежурные патетические восклицания. Нет, у него это совершенно не было ни дежурным, ни патетическим. А, в общем, он хотел даже в последние годы вернуться, чтобы создать здесь новый камерный оркестр. И были люди, готовые ему в этом помочь. Но он не успел.
То даже в своем почтенном возрасте он хотел...
Да, ну что вы. Несмотря на все, что я говорю о его состоянии, каким оно мне казалось, сам Рудольф Борисович все время повторял, что у него в ноябре концерт важный в Германии.
Там, этого года, да?
Вот, да, после наших съемок. И что я должен туда непременно приехать и снять, как он будет дирижировать 8-ю симфонию Шостаковича, потому что предполагалось, то по случаю этого концерта Рудольфу Борисовичу будут вручать какую-то важную премию. И эту премию получила его вдова, и концерт этот тоже был, только дирижировал не Баршай, но это была 8-я симфония Шостаковича Баршая, знаете, из цикла камерных квартетов Шостаковича, которые Баршай превратил в симфонии.
Та-ра-рим-пам-пам. Так.
Вот.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» режиссер Олег Дорман. С ним беседует Юрий Васильев.
Ваш роман с телевидением, за развитием которого после вашей ставшей знаменитой, не менее знаменитой, чем подстрочник, речью о пролитой Тэфи.
Это печальная знаменитость, если это так.
Да, это печально знаменитость, но, собственно говоря, именно тогда Я, опять-таки, о себе вел, я тогда вел так называемый онлайн на сайте «Радио Свобода», и мы говорили о, собственно говоря, о поступке Олега Дормана и о том, вот, насколько культура, что должна культура и что должна культуре в данном случае. Я просто помню ваши слова, что кто-то сеет, пашет, кто-то спускается в забой, а мы, те, кто занимается культурой, мы должны все-таки обеспечивать им достаточно. Я не помню конкретно, я не помню точную цитату, но по смыслу, я надеюсь, вы меня скорректируете, если не прав. А мы должны, собственно, обеспечивать этим людям должный уровень культуры, поскольку мы этим занимаемся. Они занимаются хлебом, они занимаются углем, они занимаются вождением кораблей и самолетов, а мы вот занимаемся этим для них. И мы не должны опускать эту планку. И когда вы сказали, что вот присутствующие в зале делали очень много для того, чтобы в течение 11 лет не попал фильм «Подстрочник» на экраны, поэтому Лилиана Зиновьевна Лангина в премии ТЭФИ не нуждается. Дальше чего? Вас, слава богу, не прокляли, но какой уровень отношений с телевидением, как развивался роман?
Я даже не знаю, что вам сказать, потому что все, что вы меня спросили бы о моем романе с водопроводным краном. Мне хочется думать, что телевизионный канал существует для того, чтобы показывать...
Телевидение, как таковое.
Ну да, для того, чтобы показывать, вот и все. Там есть замечательные люди, как мы понимаем, да. Ну вот мне неслыханно повезло в том, что Сергей Леонид Шумаков, который был одним из главных энтузиастов показа «Подстрочника» на российском канале, возглавил культуру, и она при нем совершенно очевидно расцвела. И, но главная моя радость в том, что, видимо, мы с ним как-то одно и то же ценим в кино. И это в данном случае радость для меня несколько тревожная, поскольку все-таки он занимает положение человека, принимающего решения, да, он, так сказать, начальник. Но я надеюсь, что когда-нибудь, когда он перестанет быть начальником, то наше какое-то взаимное доверие сможет расцвести. Во всяком случае, я был очень рад, что ему фильм понравился. Это как-то мне было важнее, чем покажут и не покажут, хотя не будем лукавить, это очень важно, чтобы фильм показали.
Я помню, что после фильма Шумаков спросил вас, что дальше, а вы сказали, что вот как раз-таки сейчас я менее всего знаю, что будет дальше.
Ну да.
Вот. Собственно говоря, Башай, как поднес канал «Культура» к этой идее?
Ну, канал «Культура» ничего про это не знал. Я принес им готовый фильм. И не им, и невоображаемым им. И я даже не знаю, что бы мне сказали, если бы я принес его каким-то там неведомым им на канале «Культура». Я его принес Сергею Леонидовичу. В общем, вполне готовый к тому, например, что он скажет, что это длинный фильм для канала «Культура». Он длинный получился.
Полтора часа, ну...
Длинный. Это тяжело. Я вообще прекрасно понимаю, и, может быть, даже больше, чем кто-нибудь, тревожусь о том, чтобы... Нельзя такие длинные фильмы делать. Нельзя. Времени нет. Но так получилось.
Нет, могло быть 400 минут, я думаю.
Чего? Да нет, нет.
Вы легализовали нет, этот
нет,
формат.
Нет, не могло. Совершенно не могло. И я, конечно, я был счастлив. Я ему честно так и сказал, услышав его отзыв о фильме. Я был счастлив, поскольку он услышал фильм, понял, увидел. Я даже не знаю, про это ловко рассказывать или нет. Все-таки по той же причине, что он руководитель, а не просто кинокритик. А я субъект, да. А я субъект.
Ну, тем не менее. То есть сейчас, слава богу. А телевизионное начальство остальное, они говорят, тот самый Дорман, который, или...
Ну, я не знаю, к счастью, что они говорят.
Ну, неужели не доходит?
Нет, не доходит. И я как-то про это стараюсь не думать, потому что можно сильно расстроиться. Нет.
Та реакция, которая была на «Подстрочник», когда Лилиана Зиновьевна Лунгина стала практически одним из символов, если не культурной оппозиции, то, по крайней мере, культурного неофициоза. Причем через столько лет после смерти, оставшись вот именно этой своей устной историей. Вы ожидали такую реакцию? Потому что сейчас говорят Лилиана Лунгина, это очень мало кто вспомнит, что это переводчик Кансона. Все будут говорить, подстрочник.
Я сам про это много думал, и надумал я примерно вот что, понимаете? Я не думаю в таких категориях, много людей или немного людей воспримут. Но, разумеется, когда ты что-то делаешь, ты хочешь, чтобы это произвело на кого-то такое же впечатление, как на тебя самого. здорово, что, так сказать, в другой системе ценностей, чем моя, это тоже оказалось некоторой ценностью. А попросту говоря, что много людей это посмотрело. Наверное, это здорово. Но я сдержанно отношусь к цифрам. Во-первых, я вообще цифры не уважаю. Не уважаю я цифры. Это неправда. Все в цифрах неправда.
5 тиражей подстрочника в корпусе – это тоже неправда?
Нет, это правда, но она ничего не значит для какой-то человеческой правды. Правда – это один человек, его отклик. Правда, это когда Женя Лунгин, младший сын Лилианы Зиновьевны, получил письмо от женщины, признавшейся ему, что она, в общем, хотела свести счеты с жизнью. Но случайно, да, случайно вот посмотрела фильм о Лилиане Зиновьевне. Не то, чтобы все должно измеряться, ценность должна измеряться именно смертью и жизнью, но это впечатляющая правда. Что же вот касается числа людей, которые посмотрят, я ведь и сам зритель, да, и слушатель, и читатель. Мне кажется, важнее качество этих людей, чем количество. Я даже в этом не сомневаюсь. И я часто думаю, я уверен, что таких в этом смысле социологов, как я, полным-полно, что есть страшный успех, что есть, например, отдаленная цена сегодняшнего успеха, и она бывает ужасной, как то результаты деятельности телевизионного канала, который, не найду другого слова, развращает зрителей. Сегодня, конечно, ты имеешь этот самый рейтинг, будь он проклят, да он и проклят. А что ты имеешь через 5 лет, каких людей ты имеешь? И, к слову сказать, если уж они там такие прагматики со своим рейтингом, считал ли кто-нибудь убытки от того, что через 5 лет, а может быть быстрее, будут такие люди? Я думаю, что они, поскольку я не экономист, мне считать не надо, я не сомневаюсь, что они огромны, эти убытки. Еще нас любят размышлять об обороноспособности Отечества. Считал ли кто-нибудь, как сказывается на обороноспособности, вот превращение нас, отношения с нами, как с идиотами? Поэтому я без всякого уважения отношусь к количеству, когда речь идет о зрителях. Ну, конечно, я счастлив, что столько людей откликнулись на это.
Простите, это не телевизор, случай, за рублем проголосовать.
Да,
причем
да.
Не рублем, а 500 рублями.
Да, это ужасно, между прочим. Это ужасно.
Я сам вез эту книжку в подарок,
да,
обожаемой теще.
Да.
Это было именно столько. Это именно голосование, оно...
Я не знаю, утешит ли это кого-то, но я на мои доходы от подстрочника не могу купить много книжек подстрочник, поэтому мне полагается, правда, по авторской цене некоторый экземпляр.
Плохой вопрос задам, недопустимый вопрос. 11 лет между подстрочником и подстрочником. Вы как, на что жили?
Я сам не понимаю, на что, но главным образом, наверное, потому что мои учителя кинематографические, да, собственно, просто мастер, у которого я учился, Людмила Владимировна Голубкина, я учился на их курсе с Лунгиным, взяла меня помощником в свою мастерскую на высших режиссерских и сценарных курсах. Вот это давало возможность, значит, как-то сводить концы с концами. Кроме того, я еще сделал кое-какие переводы литературные. Вот, по-моему, этим список моих доходов ограничивается.
А какие именно переводы?
Вуди Аллена я переводил. Там рассказы, сборники.
Это из «Кинемрочка»?
Там тоже есть рассказ, но у меня вышли, я как заговорил, 2 сборника. Да, один называется «Шутки Господа», один называется «Риверсайд Драйв». Это пьесы Вуди Аллена.
И Кугельмас, да? За которым...
Да-да, Кугельмас. Лапу. Кугельмас – это я.
С мохнатыми,
да,
лапами.
Да, это, да, вообще я, да.
Перский, великий перский.
Да-да-да.
Хотите,
да,
чаю?
Да, нет, хочу чудес.
Да. А вот двадцатка. Ах, вот оно что.
Ну вот.
Да, прекрасно. Я вновь попался на удочку того, что переводчиков никто не помнит. Но перевод помнит все.
И так и должно быть. Мне кажется, что и режиссеров никто не должен помнить. Это все какие-то причуды, знаете, от вульгарного начала 20 века. Вот тогда возникла эта система звезд и бурных аплодисментов, и вся эта ахинея. Совершенно не обязательно знать, кто сделал.
Пожар невредим, усы по-прежнему при нем.
Да, при нем.
Абсолютно. Вот в свое время, опять-таки, мы говорили с Башаем. Он сам стал говорить о концертах. Но вы же, наверное, хотите спросить меня о творческих планах? не собирался, но сказал «хочу». И тогда я услышал историю о том, что он наконец-то заканчивает Малера. Он думал, что он его заканчивает. Mm-hmm. Это был 2000 год. Насколько я понимаю, закончил он его сильно потом. Даже уже была назначена дата концерта у Тимирканова. Вот, но, видимо, исполнялось какое-то другое сочинение. Может быть, и Малера, но точно не 10-е. Не буду спрашивать о творческих планах. Я могу спросить только об одном. Старики из них исключены?
Нет, ну, как вы понимаете, и ваш вопрос с подвохом, да? Ну, откуда я знаю? Ну, конечно, нет. Но мне...
Вы еще не знаете?
Нет, я совершенно не знаю, но мне не хотелось бы в таких, так сказать, словах размышлять об этом. Ну, старики или дети, или
вы
животные.
Вы просто сами говорили о том, что вам не хочется становиться на потом.
Да, это естественно, это само собой, конечно.
Или это вообще игровое кино?
Было бы здорово, конечно, на страшном суде сказать, что это было игровое кино, но, к сожалению, нет.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Юрий Васильев беседовал с режиссером Олегом Дорманом. Программу подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ru. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Будьте счастливы, здравы Божьи.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».